Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Глава Пинхас. С нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Всем привет.
Глава, как мы уже говорили, говорит о Пинхасе, который отвратил гнев Творца от народа.
Да.
Глава, во главе этой говорится об исчислении, которое проводится перед входом в Эрец-Исраэль. Моше поднимается на гору. Интересная очень тема о дочерях Цлофхада. Цлофхада, да, которые просят, чтобы они получили место, да?
Надел.
Надел. Там, когда войдут в Эрец-Исраэль.
Да.
Вот. И что еще? Моше. А, и говорится о Иешуа, который вместо Моше войдет в Эрец-Исраэль. Глава небольшая, на самом деле. Ну, ничего интересного. Значит, мы с вами прошли несколько первых, там, прошли немножечко, и вот добрались до исчисления. Вот на исчислении мы где-то здесь вот остановились с вами. Если можно начать с того, что такое исчисление. Было уже одно исчисление, сейчас идет следующее исчисление. Вот эти два исчисления, я бы даже могу зачитать, чтобы было как бы нам от чего оттолкнуться.
Да.
И было... Исчисленных их 23 тысячи.
Угу.
И дальше немножко перескакиваю. И среди них не было ни одного из исчисленных Моше и Аароном Коэном, которые исчислили сынов Израиля в пустыне Синайской. Потому что сказал Бог о них, умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Калева, сына Яфуны, и Иешуа, сына Нуна. Интересно, только двое.
Да, все поколение...
Вымерло.
Да. А как же можно взойти на следующую ступень? Если не выберет предыдущее поколение. То есть могла быть трансформация другой, наверное, что и предполагалось изначально, а потом было вынесено вот такое решение, потому что действительно невозможно было сделать преобразование это гладким путем, чтобы прибавить к предыдущему состоянию выходцев из Египта. Следующее состояние поколения пустыни и следующее состояние поколения, вошедшее в землю Израиля. То есть это три ступени, очень отличающиеся между собой, совместно. Я не знаю, как вообще, как это могло бы быть. Ведь все предположения в Торе, что «а если бы было так или если бы так не было», этого не может, это на самом деле невозможно. Этого не может быть по определению. Это просто нам раскрывается, почему этого быть не может. Потому что действительно все то желание, которое вышло из Египта, оно не может пройти все то желание, все исправления.
И войти в Эрец-Исраэль.
И войти, да, достичь такого исправления, чтобы войти в Эрец-Исраэль. Это совершенно... То есть вот эта вот ступень исправления в пустыне, что называется, 40-летняя, подъем в Бину, это отречение от своего прошлого состояния, абсолютное отречение от своего прошлого состояния. И естественно, что оно должно умереть. То есть ведь мы знаем, что все равно поколение это себя полностью не исправляет. Там остаются такие неисправные состояния, которые потом приведут еще к падению в земле Израиля, да, приводят к падению. Так что оно все должно отмереть. Оно все должно за 40 лет отмереть. То есть та малхут, которая поднимается в Бину, она себя саму в Бину не поднимает. Она включается в Бину, насколько может включиться. Но в включенном состоянии в Бину это уже не та малхут. Это уже не то свойство, не те желания. Они уже адаптированы под отдачу.
А вот скажите, пожалуйста, мы, может быть, повторяемся, что должно отмереть за эти 40 лет?
За эти 40 лет должно отмереть... Желание вообще думать о себе. Должна возникнуть страсть. Страсть быть в свойстве отдачи от себя. В любви от себя. в наполнении других от себя. Должно быть такое стремление, которое основано на огромном, как сказать, на огромном уважении к этому свойству отдачи и любви, которая просто оставляет все, что есть в человеке, где-то там за спиной. А вот все остальное тащит его вперед к другим. И это свойство, оно постепенно возникает в людях под воздействием света окружающего, называемого, так и называемого окружающий свет, урмакив, который исправляет их, постепенно чистит и исправляет. Этот свет называется светом Торы. Но, значит, все прошлое, все мысли постепенно отмирают. Все мысли о себе, для себя, с собой. В общем, все, где я каким-то образом связано, не только связано я для меня, но и я, участвующаяся в отдаче. То есть то, что я кому-то отдаю, я кого-то люблю, я что-то куда-то стремлюсь для людей и так далее. Вот это я, даже в этом стремлении от себя, тоже его не должно быть. Вот это вот, этого не объяснить. Это уже делает высший свет. Такое состояние, такую возможность в нас.
Что даже никто не знает, что это я отдал.
И я сам не знаю.
Я сам это добавление.
Да, я сам не знаю. Вот это самое главное.
Ну, есть для этого условия, если это в пустыне происходит, это попроще.
Это именно в пустыне должно происходить.
Да, но это попроще, если это в пустыне. Тебя не растягивают всякие другие желания, как бы.
Нет, пустынность, она не в этом заключается. В пустыне, кстати говоря, прекрасно люди живут всю жизнь. Пустыня – это не пустыня. В ней есть сколько хочешь воды и всего остального. Нет, это не то, что нам кажется пустыней. Нет, пустыня – это потому, что ты, устремляясь к свойству отдачи и любви, обнаруживаешь, что тебе нечем наполнить эти свойства, эти устремления, эти побуждения. То есть я хочу прийти кому-то, я хочу отдать что-то, я хочу все от себя излить, а в принципе мне нечего отдавать, нечего изливать, и некому приходить. То есть у меня нет никаких сил, оснований для свойства отдачи. Нет возможности к этому.
И все равно я стремлюсь.
Да, именно поэтому я стремлюсь. Мне показывают, что у меня нет к этому ничего, именно для того, чтобы я вышел на чистое свойство отдачи, которое абсолютно никак не связано со мной. Что если связано каким-то образом, то это уже ради меня.
И вот немножко об исчислении. Как мы помним, там все время какие-то цифры появлялись. То 70 человек семьи вошло в Египет, то вышло такое-то количество, потом было первое исчисление.
Исчисление – это мощность ступени, на которой ты находишься. Оно измеряется толщиной желания и экраном на него. Экран может быть, во-первых, все желание должно быть под сокращением.
Не использовать.
Применение ради себя. И насколько ты можешь это желание использовать сейчас ради других. Значит, любое это желание я сокращаю ради себя. И какую часть из них я могу использовать для полной отдачи от себя вообще без всякой связи с собой. Я не в полное желание использую свое, так не могу, не в состоянии. И поэтому каждая ступень, каждая часть моя – это одна общая душа, которая разделяется на 12 частей. Говорится о том, каждая из каких частей, насколько она находится в мощности отдачи. Индивидуально, каждая по себе, относительно общего их совмещение, общего сосуда этого, общего стана, общего, да, общего сосуда, общего желания. Вот. И таким образом мы видим, как они преобразовались, начиная от того первого исчисления в начале своего вхождения в пустыню и по выходе из пустыни. То есть, что, чего же они добились. И вот сейчас они находятся уже в состоянии пригодным для работы, называемым вхождением в землю Израиля. Что? То есть не имеется в виду географически никаких вхождений. Это просто они дошли до такого состояния, когда могут себя поднять на такой уровень.
То есть могут начать перерабатывать уже эгоизм.
Да.
Эрец Исраэль, то, что говорится. Вот скажите, пожалуйста, вот это огромное количество имен, которые перечисляются, что это такое в исчислении?
Ну, это не имена, на самом деле, в Торе имена – это гематрии, то есть тоже числовые значения. Вообще все, вся Тора – это, я бы сказал, что это матрица, или, можно сказать, программа компьютерная, которая вот таким образом записана. Я не представляю себе даже близко к этому никакой компьютерной программы. Потому что здесь она настолько плотная, сжатая, включающая в себя все возможные состояния всей природы и записанная настолько универсальным языком, что никакого примера я из наших этих программ компьютерных привести не могу. Но могу сказать только одно, что это все компьютеризированная система взаимосвязи, не просто взаимосвязи, взаимной работы. То есть это запись, где записывается сама жесткая система, затем сама программа, затем ее работа во всевозможных состояниях, от начального и включая конечного состояний. И вся в итоге история человечества, начиная зарождение его в самом высшем мире и нисхождение в наш мир, и подъем из нашего мира обратно в мир бесконечности. С каждым индивидуально относительно всех остальных и со всеми вместе. То есть это, в общем, поразительная возможность, которую каббалисты нашли в своем языке.
И вы считаете, что самый мощный компьютер, который будет изобретен, он это не возьмет?
Нет. Во-первых, потому что он не сможет проиграть нам эти действия. Эти действия он не сможет их проиграть. То есть они записаны-то, они записаны, но прочесть их не сможет машина. Это их может прочесть только человек, который находится на уровне, соответствующем тому месту, которое он читает. То есть это считывающее устройство, человек, должно быть на том духовном уровне, на котором в данный момент, то, что он в данный момент выбирает из всей программы компьютерной. И он должен постоянно меняться. То есть это не просто считывающая головка какая-то. Это... Я не знаю, как найти какие-то программы, аналогии тут.
Ну, пойдем дальше. Дальше вот как раз вот эта вот интересная тема по поводу дочерей Цлафхада.
Угу.
Вот что написано по этому поводу. «Подошли дочери Цлафхада, сына Хефера, и предстали они перед Моше, и перед Элиэзером Коэном, и перед вождями, и всем обществом у входа в шатер откровения, сказав, «Отец наш умер в пустыне, а он не был в среде сборища, сговорившегося против Бога в обществе Короха. но за свой грех умер, и сыновей у него не было, почему же исключено будет имя отца нашего из среды семейства его? Из-за того лишь, что нет у него сына, дай нам владение среди братьев отца нашего». И представил Моше дело их перед Богом. То есть он сам не решился. Дело-то, в общем-то, не такое сложное, может быть.
Нет, не рядовое. Дело в том, что не согрешил, по сути дела, отец. Этот род, да, Славхада. А в итоге получается так, что
надела
нет. То есть вообще непонятно немножко, а как же возможно исправление этой части, если не будет продолжения рода.
То есть об этом заботятся дочери.
Да, ты можешь взять себе в жены, и то не было разрешено выходить замуж и жениться между коленами. А здесь, тем более, мужчин нет. То есть нет мужской части, которая определяет практически все течение следующее. Так что, естественно, что тут другого выхода и не остается. Вот. Другое дело, почему Маши должен спрашивать об этом Творца.
Да.
Да. Но так это потому, что Муше – это не то свойство, которое что-то решает, потому что он вообще посредник, он – это свойство бины, которое находится посреди между Малхут и Кетером, и поэтому он всего лишь обязан связать вместе. Но не может быть, в Торе не указывается на что-то предположительное, что вот, может быть, можно сделать так или иначе. Или понятно, что все решается четко, конструктивно, изначально ясно как, только рассказывает нам о действиях, которые должны произойти.
Он действительно, я сейчас задумался, Муше все время действительно как посредник, он решений не принимает.
Никуда, он только бегает туда-сюда.
Да, и перед фараоном то же самое пошел, спросил, сказал, время.
Да, это свойство бины, которая сама ничего не производит, но она зато соединяет в себя все.
А вот дочери Славхада, они заботятся сейчас о том, чтобы было исправление.
То есть это кли на определенном уровне, которое должно пройти исправление. Какую форму оно должно принять, вот это непонятно. То есть есть вообще все включено во все. То есть вот есть такая форма кли, когда женское существует, мужское нет. И тогда необходимо подбирать, а что же делать? Ну и какое решение не находят?
Ну, вот и говорится, и сказал Бог, обращаясь к Муше так: «Справедливо, говорят дочери Славхада, дай им в удел владение среди братьев отца их, и отдай удел отца их им». И дальше целая система идет. «А сынам Израиля скажи», то есть тут вышла целая система законов неких: «Если человек умрет, а сына у него нет, то отдайте его удел дочери его».
Но за кого она должна выйти замуж?
Дальше говорит: «А если нет у него дочери, то дайте ему удел братьев его». А если нет у него братьев, то дайте удел его братьям отца его. Если же нет, и так далее. Если же нет братьев у отца, и так далее. И будет это сыном Израиля, установленным законом, как Бог повелел Моше.
Да, то есть все время поднимается по иерархии принадлежность этого желания, там, где оно может быть исправлено, то к тому уровню поднимается.
Еще раз, что такое удел, за который они так борются?
Земля.
Что такое это?
Земля – это желание, эрец – это слово рацион.
А разве у них нет его, удела этого?
Откуда? Они сейчас входят в землю Израиля, поделенную на 12 колен.
И если
на 12 частей. Это 4 буквы Авая, по 3 линии в каждой, 4 на 3 – 12. Только таким образом можно все исправлять. И если вдруг какая-то часть, допустим, какой-то в ней брак, дефект, то как ты можешь тогда исправить все остальные? Ведь они все взаимосвязаны. Поэтому здесь говорится об иерархии. Что в таком случае делается? Поднимается по иерархии, исправляется на более высшей ступени. Но в ее же собственном ключе.
То есть брат брата, брат, то есть
да.
Все равно идут родственные эти колена.
Ну, связаны. Как бы родственные, это, то есть по той же линии, не теряя свойства этой линии. Там или правая, левая, средняя, какая из трех по четырем частям, это Это, в принципе, законы очень простые. Для того, чтобы не допускалось никакого, ну, как бы, кровосмешения. То есть, ну, на земном языке говоря, браки между коленами были запрещены. И это очень строго было.
Все вращение происходит вокруг мужской линии, я вижу. Вокруг отца, вокруг братьев, вокруг все.
Жен, в конце концов, ты можешь брать со стороны. Самое главное – это мужская линия, конечно. Ну, а женской линии – это, конечно, тут надо разбираться, какая женская линия. Если это женщина, которая уже имела мужчину или нет, это очень разные вещи. Мы видим в нашем мире это сегодня. Смотри, насколько сейчас только открывают законы эти биологические, что если у женщины были другие мужчины, даже если она не беременна, ничего, все равно она впитывает в себя и генетические коды.
Что вы говорите?
Да, 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 абсолютно четко. Настолько, что я видел очень интересный даже фильм про то, как там были случались с зебрами
связи,
да, лошадей, но не от зебр они забеременели, и у новорожденных были даже частично полосы на спине. То есть это на самом деле вот эти древние законы о том, что женщина должна принадлежать одному мужчине, они на самом деле для четкого хранения генетического кода. Потому что, оказывается, любой мужчина, который оставил в женщине свое семя, а может быть и не просто, даже не семя, он навсегда в ней записан. И это передается уже через поколение.
Понимаешь,
то есть это вещи очень интересные. Вот сейчас только это наука доказывает. Причем это уже доказано, это не предположение. Братья Стругацкие еще писали об этом, я помню, не помню точно где.
Ну, пойдем дальше. Так у нас все подтвердится, что здесь написано, по-моему, еще кажется в материальном виде еще все.
Да, конечно. Нет, это несомненно, и в материальном виде тоже.
Говорится дальше: и сказал Бог, обращаясь к Моше: взойди на эту гору Аварим и посмотри на страну, которую я дал сынам Израиля. И когда осмотришь ее, приобщишься и ты к народу твоему, как приобщился Аарон, брат твой. Ибо не послушались вы меня в пустыне Цин, когда роптало общество, чтобы явить святость мою у той воды на глазах у них, у вод распри, и так далее, и так далее. То есть, вот сейчас он сходит, вводит Моше на гору, на эту гору посмотреть. Что значит посмотреть на страну сверху, если можно еще раз?
Ну, во-первых, истоклют. Это мы знаем, что это исправление светом. Муше – это свойство бины, причем гарда бины, то есть там у него есть, внутри этого парцуфа есть и свет хохма. Смотреть на землю Израиля – это значит, ну, как бы облучать ее своим светом, своей силой отдачи. Это то, что делает Моше перед своей смертью.
Это как бы благословить эту землю,
исправление.
Да? Исправление.
Да, исправление. Его взгляд на землю Израиля означает, что свойство бины, оно воздействует на Малхут, и таким образом после этого уже можно использовать, можно входить и ее покорять, эту Малхут, эти желания эгоистические, начинать с ними работать. То есть, с одной стороны, подготовлены инструменты для исправления этого желания огромного. Эти инструменты называются народ Израиля. С другой стороны, бина закончила все свое исправление, которое надо. И вот делает сейчас как бы последний штрих.
Ну, так чисто человеческий вопрос.
Да.
Не жалко Моше желанию этому, допустим, или человеку, или желанию вот оставаться вдруг, когда все заходят туда? Он такой путь прошел.
Да заради Бога.
Заради...
На самом деле, заради Бога, точно. Да. То есть, сделал все, выполнил всю свою миссию, самый великий из пророков. Ничего другого нет. Вот. Единственное, что настолько великий, что если бы оставили бы его могилу, так это было бы вообще музей или пантеон, или мавзолей, или как его, пирамида, я не знаю, чего бы из этого сделали.
Ходили а так, бы туда.
Да, а так вот специально таким образом и сделано. То есть сделано... вещи эту Ар-Нево или Ар-Гризим, или там и, или...
Ар-Аварим.
Ар-Аварим, и неважно что. Что хочешь, ничего не найдешь. И это хорошо.
А вот интересно, были экспедиции, которые искали могилу Моше?
Да, в общем, это известно, как несколько таких мест. Ты понимаешь, но в принципе, конечно.
Ну, то есть, вы считаете, специально потерянное это
конечно,
место?
Конечно, 3000 лет назад. Это вообще такое... Нет такого вообще... состояние в человечестве, когда передается информация на таком историческом отрезке 3000 лет, притом живая информация. Понимаешь, то есть говорится об этом, где он похоронен, откуда он смотрел, как шли и откуда они, где эти все места. Вот это всего, ведь... Мы знаем, где это в Негеве там происходило, как они шли там по этим местам. Но вообще это само по себе очень такие события нереальные. В смысле, что в нашем мире даже нет такой передачи по живой цепочке от поколения к поколению.
Как было вот здесь, вот поколение к поколению?
Не только здесь. Начиная от потопа и далее, и до потопа, в общем-то, у нас через Ноя, у нас вся передача информации идет от первого человека, постигшего высший мир, от Адама. Все идет абсолютно четко по цепочке. И поэтому вся эта система, вся эта настройка системы, и то, что, конечно... специально так и сделано было, иначе мы точно знали бы его бы и место, и смерть Моше, и все, что происходило. А так это все, видишь, все специально запутано.
Именно потому, что он находился на уровне бины?
Именно потому, что если бы он, его место было бы известно, с него бы сделали бы не знаю, какого святого, потому что нет у нас другого пророка и более высокого, близкого нам, дорогого человека, если можно назвать человека, да? Чем Моше.
Поэтому надо...
Да, да, то есть нет. То, что он сделал... То есть Авраам, Исхак, Яков – это праотцы, это что-то такое очень древнее, очень не связанное еще с нами, еще не облаченное в систему записи серьезной, в документальность, в методику, в программу. А Моше – это да. Мы практически действуем полностью в соответствии с его указаниями, с его методикой. То есть он наш учитель.
То есть он отец методики.
Да, да. Поэтому нет никого выше и ближе, и вернее, мощнее его.
Поэтому его материализация, она была бы это, гибелью.
Да, да. Ну, что, видишь, как это сделано даже в Торе. Если есть пророки, есть, ты видишь, могилы под Иерусалимом,
где... Иосифа, да. Все, в общем-то, да, более-менее найдены.
Конечно.
Даже Адама.
Даже Адама, Рахель, там везде, а его нет.
Интересно это. Ну, большое спасибо, мы продолжим дальше. Дорогие друзья, будьте с нами дальше. Мы сейчас будем смотреть...
Я даже думаю, что и Ари, который раскопал нам все могилы, ну, раскопал, в смысле, указал, где находятся могилы каббалистов...
В лесах Цфар.
Да. То можно спросить, почему же он не подъехал в Иорданию, чего там, там и границ-то не было, и никаких, и ничего.
Логично.
Почему он не мог это... Нет. Этого никто не касается. И до Ари...
Интересно.
Никто.
То есть вы считаете,
на протяжении всех тысячелетий. После Моше прошло уже 3000 лет, допустим, да? Так до крушения, до первого храма, до второго храма, где же все эти великие каббалисты, которые умели вообще и видели все насквозь? Никто не касался этого вопроса.
То есть вы считаете, экспедиции на поиски могилы Моше, они...
Это так же, как с ковчегом.
Не ищите.
Ну, да, ну, ковчег, ладно бы, можно было бы сказать. Ну, взяли бы его под какой-нибудь хрустальный купол там бы, как мавзолей его, и смотрели бы там на эти остатки.
Да.
Но.
А тут нет. Спасибо большое. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы сейчас посмотрим, кто будет преемник Моше. Будьте с нами и дальше. До свидания. Глава Пинхас.